Мы читаем труды Бальсулама, страница 770, учение, предисловие к учению о 10 сферот, 5-й пункт. Материал можно найти на КАПСИОЛ, там же задать вопросы. Труды Бальсулама, 770-я страница, 5-й пункт. Предисловие к учению 10 сферот. И в свете этого пойми слова мудрецов из трактата «Авот». «Таков путь Торы. Съедая лишь кусок хлеба с солью, запивая наперстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. Если сделаешь так, счастлив ты и хорошо тебе, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем». И следует спросить по поводу этих слов, чем отличается наука Торы от остальных наук мира, которые требуют не аскетизма и скудной жизни, а одного лишь труда, совершенно достаточно для их постижения. А в науке Торы, хоть мы и очень много трудимся, этого все еще недостаточно для ее постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба с солью, скудная жизнь и так далее. А окончание высказывания еще более удивительное. Сказано: «Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем». Допустим, в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде, питье, сне и живу скудной жизнью, как они могут говорить о такой жизни «счастлив ты в этом мире»? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании этого мира?
То есть, что мы должны... Тот, кто приходит в Нейбарух, должен определить здесь, установить здесь такую жизнь, получить хлеб с солью, воду, ну, скажем, литр-два, и, ну, и какое-то такое место, несколько плиточек таких на полу. Ну и все. Это путь Торы. Что он говорит? Так он говорит, это путь Торы. Съедай лишь кусок хлеба с солью, запивай наперстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи. И прилагай усилия в Торе. Если так делаешь, счастлив ты. А почему счастлив ты? Почему все-таки есть это условие в Торе? Сейчас он дальше нам объяснит. Но это понятно? Эти условия, если бы не было их в науке Каббала, этого нету ни в какой другой методике. Во всяких монастырях и других методиках. Но с самого начала это существовало в науке Каббала. Почему? Потому что мы должны исправлять желание получать. И исправлять его можно только за счет того, что мы давим на него, ограничиваем его. И так... Так вот, унижаем его. То есть требование правильное в соответствии с нашей природой. Если это мне мешает постичь Тору, то путь Торы — это давить на желание получать, насколько это возможно. Это понятно? Да или нет? Нет вопросов. Только у тебя. Что?
Ну, я понял, понятно, нужно отказаться от курочки с рисом в следующую пятницу. Вопрос, почему он пишет в страдания?
Отменить вместо чего?
Да, почему он про страдания говорит? Я понимаю.
В этом дело. Не просто уступить,
да, отказаться. Почему нужно
страдая? Отказаться так, чтобы ты пришел к страданию.
Правильно, у меня сегодня есть все, но у меня есть страдания.
У тебя есть страдания?
Да, у меня есть все, но я страдаю, это состояние, в котором нахожусь.
Так ты начни рисовать себе все, что у тебя есть, страдать от того, что у тебя есть, и ты вдруг вернешься снова еще к одному кусочку хлеба дополнительному, и это будет у тебя просто счастье и такой вкус. Вот так вот.
То есть какой корень страданий?
Корень — это наше желание получать. Моя природа — это желание получать. Для того, чтобы прийти к Творцу, я должен придавить его или нет.
Да, но я выхожу из этого страдания, или так я буду всю жизнь маяться?
Нет, видимо, мудрецы писали таким образом, они понимали, что ты начнешь, а Творец поможет тебе, и Он отменит тебе желание получать. Он поднимет тебя к желанию отдавать.
Можно прийти к такому этапу, когда нет страданий, жить без этих страданий?
Конечно, счастливая жизнь.
Когда?
Когда?
На каком этапе?
Когда ты придешь к состоянию, когда те страдания, которые делаешь ты для себя, будут у тебя как наслаждение.
Ну, это звучит неплохо, то, что вы говорите.
Отлично. Ну, ты понимаешь, что это может быть, да? Ну, вот и все. Да.
Шестой пункт. И тем не менее, как сказано, речь идет о работе в Торе и выполнении заповеди, как положено, при строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не в целях самонаслаждения. Достичь этого невозможно иначе, как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела.
То есть ты начнешь относиться к этому... подавлению желания получать, и от этого ты будешь наслаждаться. Ты почувствуешь, что желание получать ненавидит тебя, и ты начнешь ненавидеть его до такой степени, что ты не сможешь вырвать его, но можно его ненавидеть. Шломо, царь Соломон так поступал. Если ты начнешь относиться так к своему ненавистнику, к желанию получать, то твое отношение будет к нему таким, что ты будешь наслаждаться от его принижения. Это такой мазохизм. И тогда ты начнешь такую жизнь. Как раз вот это будет и жизнь. Да.
И первый прием состоит в том, чтобы приучить себя не получать ничего ради собственного удовольствия, даже если это разрешенные и необходимые для нужд тела человека вещи, такие как еда, питье, сон и тому подобные обязательные атрибуты. Тем самым в процессе обеспечения своего существования человек совершенно отстранится от всякого удовольствия, сопровождающего его даже по необходимости, пока не станет жить скудной жизнью в буквальном смысле. И тогда, после того, как привык к этому, и в его теле уже нет ни малейшего желания получить какое-либо удовольствие для себя, с этого момента ему можно заниматься Торой и выполнять заповеди по тому же принципу, то есть чтобы доставить удовольствие Творцу, а не для самонаслаждения чем-либо.
Как это? По той важности, нету здесь наслаждения или ненаслаждения. Ты знаешь, что если ты находишься с каким-то пирогом, и ты сейчас намереваешься получить удовольствие от него, ты так хочешь, еще полминуты мне это дадут, и я смогу это съесть, и вдруг ты слышишь несколько слов, скажем, от своей жены, и весь этот пирог, который перед тобой, вдруг теряет вкус. Да? Это что-то из жизни. Отлично. То есть не дело не в пироге. Это все отношения. Так мы должны, используя желание получать, видеть в нем нашего ненавистника, и никакой пользы я не могу получить от него. Я не хочу его использовать. Но я не способен, не в состоянии. Сейчас он будет продолжать и даст нам другое средство, как подняться выше желания получать. Да?
И когда удостаивается этого, то удостаивается вкусить счастливой жизни, полный благ и наслаждения без какого-либо огорчения.
То есть выше этого состояния, когда я уже не наслаждаюсь прямым образом от желания получать, несмотря на то, что есть там большие наслаждения, но я не наслаждаюсь, я отношусь к нему как разделяющего меня и Творца, я его ненавижу. И когда я таким образом я отношусь к нему, то есть выше этого я захожу в какое-то другое наслаждение. Другое наслаждение — наслаждение от моей связи с Творцом. В 613 раз больше.
Без какого-либо огорчения жизни, раскрывающейся в занятиях Торой и заповедями, лишма. Как говорит Раби Мейер, всякий, занимающийся Торой лишма, удостаивается многого. И более того, весь мир обретает для него смысл, и раскрываются ему тайны Торы, и становится словно усиливающийся источник. И о нем сказано «вкусите и узрите». Что добр Творец, поскольку именно тот, кто пробует вкус работы в Торе и заповедях лишма, удостаивается сам увидеть замысел творения, состоящий лишь в том, чтобы насладить творение, поскольку доброму присуще творить добро. И человек рад и весел в годы своей жизни, подаренные ему Творцом, и весь мир приносит ему только пользу.
Вопросы?
Товарищ спрашивает, что значит работать в Торе относительно страданий и ущемлений?
Это еще мы будем учить. Все-таки, несмотря на то, что я должен заниматься страданиями. Написано, что хлеб с солью кушай, пей воду, спи на земле и занимайся Торой. То есть прилагай усилия в Торе. То есть все эти страдания, ты можешь заниматься этими страданиями сколько ты хочешь, это не поможет. А самое главное — это прилагать усилия в Торе. Это вот скоро мы проверим, что это такое, что значит прилагать усилия в Торе. Да.
В примере с тортом, о котором вы говорили, что он
теряет вкус.
Да, теряет вкус. Так что мы меняем все время наслаждение?
Это не просто наслаждение. Что меняем? Мы меняем не наслаждение, а меняем источник наслаждения. Или торт, или творец. И тогда меняем мир. В каком мире я нахожусь? Это не просто наслаждение и источник наслаждения, а это уровень наслаждения. Ради отдачи это уже духовное наслаждение. Я начинаю чувствовать другую реальность. Другую реальность.
Кен.
Да.
Рав, так где же место молитвы, просьбы высшего света, возвращающего к источнику, чтобы он работал?
Ну, пока что он об этом не пишет.
Так что пока что...
Я не знаю, я учусь вместе с вами. Если ты где-то обучаешь, приди, я приду послушать. В Иерусалиме. А, я поднимусь в Иерусалим. Вы не учитесь у меня, как нужно учиться. Если он не пишет, и я, если не говорю об этом, почему ты об этом спрашиваешь? Ты спрашиваешь то, о чем написано. Где это, то? Нету. Не говорится об этом еще все еще. Все о том, что ты спрашиваешь. Да.
Если я буду достаточно уставшим и голодным, то 10 минут на полу или кусок хлеба доставит мне наслаждение. Он говорит, что нужно изгонять удовольствие из необходимых вещей. Как это делать?
И потому что кроме этого ты еще прилагаешь усилия в Торе. Когда ты связываешься все-таки с Творцом, ты хочешь достичь его. Для чего ты находишься здесь во всем этом? Для того, чтобы связаться с Творцом и желать познать Его, слиться с Ним. Поэтому ты согласен со всеми этими страданиями. Только этого все еще недостаточно. Сейчас, еще секундочку. Мы увидим. Да.
Когда он пишет здесь, что первое средство — это приучить себя не получать ничего ради самонаслаждения, это конкретный совет нам, или это относится что-то...
Это не относится к нам. Подождите немного, дайте пройти еще несколько пунктов. Как раз вот это вы хотите сразу вдруг начать выполнять. Ой-ой-ой. Ну... Где мы?
Седьмой пункт.
Седьмой пункт. Давай, прочти, а то они сейчас начнут и страдать.
Теперь ты поймешь обе стороны медали в занятии Торы и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистить его прежде, чем удостоится, собственно, выполнение Торы и заповедей. Тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями не лишма, а с примесями самонаслаждения, ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе, как сказано в Мишне. Однако, когда человек закончил и завершил путь Торы, и уже очистил свое тело, и пригоден для выполнения Торы и заповедей лишма, чтобы насладить Творца, тогда он переходит ко второй стороне медали, к жизни в усладе и великом покое. Такой жизни и посвящен замысел творения насладить создание. Иными словами, речь идет о счастливейшей жизни в этом мире и в мире будущем.
То есть продолжай таким образом, и ты, видимо, придешь к цели. Да? И далее.
Восьмой пункт. Тем самым отчетливо проявляется большое различие между наукой Торы и остальными науками мира. Постижение прочих наук мира вовсе не улучшает жизнь в этом мире, поскольку не дает человеку даже общего удовлетворения взамен за те мучения и страдания, которые он испытывает на протяжении своей жизни. Поэтому, изучая прочие науки, человек не обязан исправлять свое тело. И ему достаточно лишь труда, который он при этом вкладывает, как и при любых приобретениях этого мира, покупаемых вложениями в них усилиями и трудом. В отличие от этого, все занятие Торой и заповедями состоит в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего того блага, которое кроется в замысле творения насладить создание. И потому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца.
Вопросы. То есть нет сомнения, что нужно пройти какие-то этапы исправления, пока желание получать, успокоиться и будет готов работать ради отдачи. И с помощью страданий можно разбить его. Видимо, так это работает. Несмотря на то, что мы не идем этим путем. Пункт 8?
9.
А, да, извини.
И отчетливо проявляется, сказанное в Мишне, «Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире». Мудрецы в высшей степени намеренно были точны здесь, чтобы указать, что счастливая жизнь в этом мире уготована лишь для того, кто завершил путь Торы. Таким образом, упоминаемые здесь ограничения в еде, питье, сне и скудная жизнь имеют место только во время прохождения человеком пути Торы. И именно это имели в виду мудрецы, говоря «таков путь Торы». Когда же человек закончил этот путь лолишма в жизни скудной и ограниченной, то об этом говорит заключительная часть высказывания Мишны «Счастлив ты в этом мире, так как удостоишься того счастья и блага, которые кроются в замысле творения, и весь мир будет приносить тебе только пользу». То есть даже этот мир, а уж тем более мир будущий.
Вопросы? Что ты хочешь?
Что значит в этом мире? Почему человек должен быть?
Ну, там, где он находится.
И что такое благо Творца?
Что такое благо?
Тут написано «божественное благо».
В конце восьмого пункта.
Что там написано?
Написано, есть такое тут понятие, благо Творца. Я не знаю, что это. Это конец тут.
То есть занятие за Торой заповеди состоит в подготовке человека к тому, чтобы он был достоин получения всего того блага, да? Которое строится замысел творения насладить создание, поэтому, конечно же, человек должен очистить свое тело, чтобы стать пригодным и достойным этого блага Творца. То есть он получает в свои исправленные килим. Это называется благо Творца.
Почему такой порядок, что сначала вкусите, а потом узрите? Мы читали «Вкусите и узрите, что прекрасен Творец». Почему сначала «вкусить», а потом «узреть»?
«Вкусите и узрите, что прекрасен Творец». То есть нужно сначала вкусить, получить свет, а затем увидеть, что это хорошо. Это порядок распространения светов. Ну, продолжаем.
Десятый пункт. В книге Зоар сказано: «И сказал Творец, да будет свет, и возник свет. Возник свет для этого мира, и возник свет для мира будущего». Смысл этого в том, что в изначальном действии сотворены были в облике своем и на всю высоту свою, то есть во всем своем совершенстве и великолепии. А посему свет, созданный в первый день творения, возник во всем своем совершенстве, включая и жизнь в этом мире, максимально утонченную и приятную, в мире выраженной словами «и возник свет».
Но, по словам мудрецов, чтобы подготовить возможность выбора и работы, остановился Творец и скрыл его для праведников на свет для этого мира. Скрыл его на будущее. А потому сказали они своим чистым языком, и возник свет для этого мира. Но не остановился на этом. Сказано, и возник свет для мира будущего. То есть занимающиеся Торой заповедями Лишма удостаиваются его только в будущем. Это означает, в будущем, по окончанию очищения своего тела путем Торы, когда становятся они достойными того огромного света, и в этом мире, как сказано мудрецами, мир свой увидишь при жизни.
То есть удостоимся всего. Мы не очень понимаем, что это за миры, и что это за большое удостоиться всего, но дальше.
11 пункт. Однако из слов мудрецов Талмуда мы видим...
В этом дело. То есть до этого момента очень все просто. Ты должен просто убить себя, вкладывать все, что нужно, требуется от тебя, и тогда ты приходишь к цели. Таким прямым образом. Просто атаковать свой эгоизм. Несмотря...
Однако, из слов мудрецов Талмуда мы видим, что они облегчили нам путь Торы больше, чем мудрецы Мишны. Поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже Лолишма. И от Лолишма придет к Лишма, так как свет, заключенный в Торе, возвращает его к источнику. Тем самым они предоставили нам новое средство вместо описанного в Мишне аскетизма, которое звучит «свет, заключенный в Торе», в котором имеется сила достаточная, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торы и заповедями Лишма. Ведь они не упомянули здесь аскетизм, а указали, что занятие только Торой и заповедями дает человеку достаточно света, возвращающего его к источнику, чтобы смог он заниматься Торой и заповедями ради доставления удовольствия Творцу, а вовсе не для самонаслаждения, что и называется лишма.
То есть есть здесь абсолютно новое дело. Разница между мудрецами Мишны и мудрецами Талмуда. Разница — это во времени. Отрезок времени — это очень важно. Это не просто несколько сот лет, это не очень важно, а это дело в созревании народа, который работал так с желанием получать и подготовил себя таким образом, также спуск поколений, можно использовать свет, возвращающий к источнику, это то, что находится в природе, и мы способны притянуть его и использовать его для исправления наших намерений на ради отдачи. Это то, что не было раньше. Во времена Мишны невозможно было использовать этот свет, а во время Талмуда можно, возможно использовать этот свет, возвращающий к источнику. Поэтому они говорят, давайте будем использовать свет, возвращающий к источнику. Не нужно аскетизма, не нужно ничего, только изучать Тору и выполнение заповедей. То есть начинай использовать свои желания ради отдачи. То есть есть здесь очень-очень особая вещь, просто революционная, это свет, возвращающий к источнику. Если бы не это, мы бы сейчас все еще находились в том же простом правиле: атакуй свое желание получать, разрушай его и ненавидь. Мы не знаем, как это делать, мы очень слабые. Как уничтожить его, сделай из него, просто переверни его. Если ты от него отказываешься, в той мере, какой ты отказываешься от него, ты можешь жить. Начни жизнь страданий до самого конца. Приходят мудрецы Гмары, Талмуда, и говорят: нет, не нужно ничего. Начинай жить, спать на перине и кушать чон и курицу, что еще? И виски хорошие. Ну, все эти вещи. Наслаждаться, просто наслаждайся сколько ты хочешь, только что используй свет, возвращающий к источнику. А свет, возвращающий к источнику, не требует от нас ограничений? Нет, вообще ни в чем. Но свет, возвращающий к источнику, это в этом дело. Если мы будем знать, как его использовать, мы не будем, как все остальные, которые находятся там, где они находятся. В этом дело. То есть с этого момента и далее, со пункта 12, мы уже учим, что такое свет, возвращающий к источнику, как его притягивают. И от него зависит, если мы придем ли мы к келим отдаче, и тогда придет свет, возвращающий к источнику, и наполнит нас. Все понятно, да? Ну, будет продолжение. Кто у нас хотел сказать что-то?
Шимон.
Шимон? Ну.
Здравствуйте, друзья. Мы хотели бы рассказать об особом фонде, который у нас есть, Help Haver. Многие товарищи даже еще не записываются на конгресс, они ждут, они обращаются к этому фонду, и в соответствии с той помощью, которую они получают, они решают, могут ли они прибыть или нет. Итак, мы видим, насколько нам важен этот фонд нашим товарищам, чтобы мы могли бы здесь, в нашем доме. Мы с своей стороны готовим все. Тут есть и ночлег, и еда, и подвозки для товарищей, чтобы смогли прибыть. И нам очень важно, чтобы товарищи могли бы прибыть. Каждый, кто желает, и каждый, у кого есть возможность там, относительно его работы и прочих вопросов, мы хотим, чтобы прибыл. Урок начался с товарищей из Латинской Америки, которые рассказывали, как они взволнованы этим конгрессом, нашим всемирным конгрессом. Это наш мировой конгресс, где все мировое кли собирается здесь. И на этот раз Help Haver добавили поддержку товарищей, и они компенсируют все расходы по приему гостей в течение 2 недель. Ребята приезжают, неделю до конгресса остаются, и на этот раз они берут на себя расходы по трансферу, по переезду в пустыню, и чтобы дать возможность каждому буквально приехать. Я бы хотел, может быть, Рав, чтобы вы добавили, насколько это важно, прийти к этому взаимному включению.
У меня нет слов. Это после того, как мы учим все это, говорим об этом, нету слов. То есть нету более важного, если ты можешь помочь товарищу участвовать с тобой вместе в таком деле, в такой миссии. Это понятно. Так здесь у нас будет все бесплатно, включая
еду утром, вечером, днем.
А поездка в пустыню тоже.
Да, для всего мирового кли.
А там, когда мы будем?
Там есть стоимость конгресса, ну, относительно невысокая.
В пустыне. Так давайте подумаем, как мы можем мобилизовать деньги, чтобы покрыть это и товарищам, которые приезжают из-за границы, покрыть эту пустыню, да? Давайте подумаем.
Две недели отпуска, билеты — это все большие расходы. Билет на самолет. Я хотел дать такую перспективу товарищам. Я разговаривал перед уроком с ребятами из Аргентины. Только большой конгресс — это половина зарплаты месячной человека. Еще товарищи должны перелететь. Сделайте расчет, посмотрите, сколько это стоит. Мы живем здесь, мы не должны никуда летать. Нам не нужен ночлег, автобусы и прочее. Практически ничего. Если мы немного подумаем о том, как мы можем помочь товарищам, то мы сможем действительно привести сюда ребят, которые лет 10 здесь не были, они с огромным стремлением смотрят. И поэтому есть здесь колоссальная возможность для каждого из нас, я как раз сказал, приложить усилия общие. Усилия всех нас, поэтому фонд открыт, и тот, кто может, мы приглашаем. Есть линк на Свила Това, можно войти и помочь товарищам. Лехаим, друзья. Сообщение в заключении. Мы рады вас пригласить в 6 часов на урок с Равом Лайтманом. Прямая трансляция на Свила Това. Спасибо телезрителям, всего доброго. Вечер единства. Единство, подсоединение к источнику жизни. 26 января состоится вечер единства для израильских групп в центре Кабалалям в Петах-Тиква. Этот вечер будет посвящен подготовке к конгрессу, Всемирному конгрессу 2020 года. Праздник, единство, вкусная еда, музыкальные выступления, урок с Равом Михаилом Лайтманом. Запись через линк, который были разосланы группам, и через приложение в WhatsApp. Всемирный конгресс, объединение источник жизни. Дорогие товарищи и зрители, мы приглашаем вас на конгресс 2020 года, который будет проходить с 25 по 27 февраля в Ганет Арухат Тель-Авив. Запись заканчивается 13 февраля. Торопитесь записаться, звоните по телефону 1-700-509-209, либо заходите на сайт конгресса kap.co.il/convention. На этом мы заканчиваем, и всего доброго.
הכל התחיל עוד בבבל, נפרדנו כך לכל תבל,
חדלנו להבין אחד את השני, איבדנו זה את זה בקשר חיוני,
חצינו יבשות ומלחמות קשות,
עכשיו הנשמות ביחד מממשות,
בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. היום כמו חג בישראל, נוהרים מכל דבל,
משתוקקים רק להתחבר, והתפילה תלך ותתגבר,
כי הנרות דולקים בכל הלבבות,
עם אש האהבה נדביק את הנשמות.
בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה.
היא שפת האהבה.